Надежнее демократов и республиканцев Америку, как, впрочем, и остальные страны, делят надвое другие партии – любителей собак и поклонников кошек. Есть, конечно, как и в политике, те, кто относит себя к тем и другим, но мы все знаем в глубине души, кому она, душа, принадлежит в первую очередь. Поэтому, какую бы симпатию у меня не вызывал собачий род, я никогда не расскажу об этом своему ревнивому коту Геродоту. Замечательным автором журнала «Нью-Йоркер» Адамом Гопником произошла противоположная история. Он влюбился в собак и написал о них столь интересный научно-популярный очерк, что я попросил Владимира Гандельсмана познакомить с этим материалом слушателей «Американского часа».
Что ж, давайте прислушаемся к тому, что говорит Адам Гопник о собаках, и, может быть, добавим что-то от себя. Начнем с себя. «Собакам посвящено множество словословий». Одно из стихотворений Варлама Шаламова так и называется «Словословие собакам». Вот его начало. «Много знаю я собак, романтических дворняк. Пресловутая Муму с детства спит в моем дому. Сердобольная каштанка меня будет с позаранку, а излюбленная жучка у дверной танцует ручки и показывает удаль знаменитый белый пудель. Много знаю я и прочих, сетеров, борзых и гончих. Их Тургенев и Толстой приводили в лес густой». Я думаю, Саша, что если я вас попрошу назвать какое-нибудь произведение о собаках, затруднений не возникнет. Собственно говоря, я уже попросил.
Больше всего я люблю повесть «Верно, Руслан» Владимирова. Это страшный образ извращенного добра, когда верность становится преступлением. Но можно вспомнить Булгакова и его «Собачье сердце», в котором из милейшего пса Шарика получился человек-урод Шариков. Булгаков явно на стороне собаки. Революции он предпочитал порядок, когда все, включая собак, остаются на своем месте.
Булгаков мог бы взять эпиграфом слова, которые приписываются Сократу. Чем лучше я узнаю людей, тем больше уважаю собак. Мы помним, конечно, и есенинское «Дай, Джим, на счастье лапу мне», и бунинскую строку из стихотворения «Одиночество». «Что ж, камин затоплю, буду пить, хорошо бы собаку купить».
Господи, сколько моей молодости было выпито под эту строчку. Но собаку я так и не купил. Однако давайте перейдем к Адаму Гопнику.
Ну вот вы не купили, а Адам Гопник купил. Он начинает свой рассказ как раз с покупки. Его маленькой дочке приспичило обзавестись собакой. И не простой, а золотой. Из статьи Адама я узнал, что Нью-Йорк просто помешан на собаках породы гаванский бишон. Или просто в честь столицы Кубы Гавана. Бишон – это что-то вроде баллонок. Не более 30 сантиметров вдоль и вверх. Как правило, белая очаровательная собачка. Говорят, что в Америку гаванский бишон попал недавно. Сравнительно недавно. Его привезли кубинские иммигранты во времена Кеннеди.
Я знаю, почему пошла такая мода. Эта собака очень ласкова с детьми, а к посторонним недоверчива и потому хороший сторож. Помимо того, что она умна, привязчива и красива.
Да, кто бы мог подумать, глядя на баллонку, что она произошла от волка. Адам Гопник, описав покупку и прелесть совместного проживания с этой собачкой, устраивает длительный экскурс в историю происхождения собак. Это довольно интересно, поэтому устремимся за ним. Дарвин описывает способы, при помощи которых те, кто разводит животных, могут путем отбора выводить маленьких собак из больших. И настаивает, что все собаки произошли от волков. Но кто поверит, что все эти борзы, гончие, бульдоги или спаниели, столь непохожие на диких животных той же породы, когда-либо были сами по себе в природе, пишет Дарвин.
Но, по-моему, многие простодушные люди, включая меня, так и думают.
Потому что мы не считали старика Дарвина, Саша. Собаки действительно произошли от волков. Два эти вида могут и сейчас скрещиваться. Затруднительно сказать, как давно они разошлись и почему. Биологические и археологические свидетельства противоречат друг другу. Анализ ДНК указывает на очень давний разрыв в происхождении между волками и собаками, не менее 100 тысяч лет, в то время как археология указывает на появление собак всего 15 тысяч лет тому назад. Один из клочков доказательства – могила, найденная в нынешнем Израиле, ей 12 тысяч лет, в которой была захоронена собака в объятиях женщины. Ясно, что собака в то время, на самой заре появления сельского хозяйства, была объектом любви.
Тем не менее, я где-то читал, что ДНК у волков и собак почти идентичны. Это указывает на то, что биологически это единая семья, но в то же время и на то, что ДНК не определяет поведение этих животных. Ведь волка приручить ведь невозможно, а собака – домашнее животное.
Действительно, одомашнивание почти полностью исключило волчье поведение у собак. Это происходило в течение 10 тысяч лет, возможно, дольше. Уже 5 тысяч лет назад у собак были сформированы их отличительные черты и выведены их основные типы – для охоты, пастьбы, охраны, розыска по следу.
Проблема в том, как на практике это одомашнивание происходило.
Вот в этом и состоит вопрос. Историк науки Эдмунд Рассел в своей новой книге «История эволюции» пишет: «Некоторые отважные люди выкрадывали детенышей из волчьего логова, приручали и дрессировали, то есть заставляли выполнять определенные команды. Затем спаривали и выводили то, что им требовалось. Если вам надо избавиться от барсуков, например, вы разводите собак, используя длинных и тонких, пока не получится такса, которая может влезть в барсучью нору. Проблема, возникающая при таком взгляде на это дело, в том, что это требует от людей очень большой дальновидности». Рассел пишет: «Волки не подчиняются командам людей, и трудно себе представить, что люди настаивали на опасных экспериментах ради сомнительного будущего».
Действительно, увидеть таксу волки — это требует магического предвидения. Как если бы наши палеолитические предки пытались из обычных мышей вывести летучих.
Потому и появился новый взгляд на историю собаки. Собаки одомашнивались сами, без человеческой помощи. Этот взгляд идет от биологов Раймонда и Лорне Копингеров. Их шедевр «Собаки», так называется книга, вышел в 2001 году. Собаки выбрали нас, а не наоборот. Те, что поспокойнее, жались к человеческому теплу и, что более важно, к человеческому съедобному мусору. Затем эти «мусорные» в кавычках волки размножались, скрещиваясь с такими же и так далее. Прото-собаки говорили так своим собратьям-волкам: «Будьте свирепыми и кормитесь людьми на здоровье, если сможете их поймать. Мы же будем вести себя так, как им нравится, а они будут нас кормить сами». Вы скажете: потеря достоинства? Но это небольшая плата за бесплатную кормежку. А через 10 тысяч лет посмотрим, кого из нас больше. Так вот, на сегодня собак миллиард, а волков всего 300 тысяч.
По этой версии происходило самоодомашнивание собак, так? То есть бывшие волки становились бродячими собаками, прибивались к стоянкам людей и постепенно привыкали, становясь собаками.
С одной стороны, теория о бродячих собаках находит живое подтверждение. Английский зоолог Джон Брэдшоу указывает на то, что и сейчас большинство собак бродячие, и они не союзники и не друзья, но беспризорники. В городах третьего мира деревенские собаки часто болтаются где попало, бесхозны, едят отбросы, а нарываются на неприятности только тогда, когда слишком досаждают людям. Вот откуда, кстати, выражение «собачья жизнь». С другой стороны, представить себе сценарий самоодомашнивания трудно, поскольку сами люди тогда вели полукочевой образ жизни. Они были охотниками и собирателями. И собаки существовали еще до оседлого образа жизни и появления сельского хозяйства. Много разных идей и теорий. Есть миф, например, что не собаки, а люди были подбирателями и отбирателями, что именно люди следовали за стаями волков и диких собак, чтобы срезать или сгрызть остатки мяса с добычи хищников.
И все-таки интересно, почему прародители друзей человека стали не лисы, не гиены? Почему именно волки?
Одно из объяснений английского ученого Брэдшоу предполагает классическую по Дарвину мутацию, то есть полноценный спорт, так сказать, природы. Появляется волк-мутант, случайно, который оказывается более послушным, податливым, чем другие. Способность собак мирно жить с нами не результат укрощения, но некое изменение, которое сделало это возможным. Здесь поставлено на карту нечто большее, чем история собачьего вида. Если собаки сами выбрали судьбу стать собаками, тогда грань между искусственным и естественным отбором, по-видимому, менее жесткая, и роль человека не так уж велика. Возможно, бессознательный отбор сыграл большую роль, чем методический и осмысленный.
Но давайте вернемся к заключению к статье Адама Гопника о том, рискуем заблудиться в идеях и теориях. Подзаголовок его статьи таков: «Как случилось, что собака стала нашим хозяином?»
И впрямь. Собака вроде бы унижена до призвания быть просто привлекательной игрушкой. Особенно декоративные красавицы, вроде этой самой Гаваны. Собаки начинались как союзники, а не домашние животные, как друзья. друзья, а не иждивенцы. И тем не менее, именно своей податливостью, дружелюбностью и красотой покорили человека. Раз уж мы начали сегодня со стихов, то можно закончить подходящим стишком Бориса Заходера, объясняющим, как это случилось. Вот о такой маленькой собачке, как Болонка. У одной собачки носик, у другой собачки хвостик, а у маленькой собачки нет ни носа, ни хвоста, нету лапок, нету глазок, нету шерстки, нету ушек. Все у маленькой собачки, все сплошная красота. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp. They adore him, and I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода.